Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите программу «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из мини-цикла, который посвящен диктаторам Второй мировой войны, и из мини-мини-цикла, который посвящен товарищу Сталину, Иосифу Виссарионовичу, руководителю Советского Союза, который как раз во время Второй мировой войны Советский Союз и возглавлял. Ну и мы продолжаем эту серию очередным выпуском, посвященным этому герою. Сегодня мы будем рассказывать про борьбу за власть, но перед этим я напомню, что вы смотрите канал «Все так плюс», и здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин и рекомендую, настоятельно советую и прошу вас подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, оформляйте подписку, разумеется, делайте донаты. Все это достаточно просто, всего лишь несколько ударов мышью, или в случае с донатами, там, наверное, еще на смартфоне будет гораздо удобнее. Но по ходу программы я буду напоминать вам о том, как нам это все важно. Ну и давайте начнем с краткого содержания предыдущих серий, потому что мы уже рассказывали вам о том, что представляла собой детство и юность, тогда еще Иосифа Джугашвили, затем мы перемещались вместе с нашим героем в Сибирь. Ну, не только в Сибирь, еще и северные ссылки у него были. В общем, путешествовали по всей Российской империи вместе с товарищем Сталиным уже. Вернулись вместе с ним в Петроград, прошли через горнило гражданской войны. Ну и, собственно, что у нас дальше? Это, конечно же, восхождение наверх с тех уже достаточно высоких позиций и с тем авторитетом, который он успел завоевать.
Да. Сначала, правда, я хочу извиниться, потому что у нас есть очень внимательные зрители, которые обратили внимание на ошибку в предыдущем повествовании, когда я рассказал, что в итоге вторая жена Иосифа Сталина, Надежда Аллилуева, повесилась, а она на самом деле застрелилась. Не то чтобы какая-то катастрофическая ошибка, но спасибо за внимательность. Я заранее прошу прощения за оговорки, которые бывают, и про личную жизнь Сталина и Надежды Аллилуеву мы обязательно расскажем подробнее, но попозже. А сегодня, да, главная тема – это непосредственно борьба за власть, потому что после победы большевиков в гражданской войне 1920-21 год, вот как у нас в истории преподносилось, и тут вот началось как будто бы мирное строительство советского государства, правда, почему-то разруха была, откуда-то сама по себе взялась. Ну так вот, на самом деле Сталин оставался далеко не самым известным, не самым популярным среди большевиков, и дело не только в том, что еще был жив Ленин, но были настоящие зубры, могущественные большевики. А кроме того, еще было много героев гражданской войны, которые возвысились, которых знали, про них писали в большевистских газетах. А Сталин такой был не очень понятный функционер, плохой оратор, говорил с акцентом. И даже современникам в течение вот последующих нескольких лет было не очень понятно, как же в итоге он захватил такую власть. Но вот в этом сегодня мы и будем разбираться, потому что власть-то он как раз-таки действительно захватил. Всех победил, всех переиграл. Ну вот, погружаясь, соответственно, в контекст, надо пояснить, что специфика правления большевиков была такая необычная. Они действительно монополизировали власть, они запретили все партии, ну, в принципе, на следующий же день, после того, как произошел Октябрьский переворот, просто были запрещены все контрреволюционные газеты, а контрреволюционными были все, которые не большевистские. Ну, там кое-кому некоторое время еще немножечко что-то разрешалось, типа левых эсеров или Максима Горького, но недолго. Большевизм или все. И, казалось бы, вот такая мощная монопольная структура, серьезная партия всех разогнала, но внутри большевиков, как ни удивительно, продолжалась серьезная борьба, в том числе и открытая, в дискуссиях, в каких-то обсуждениях. И далеко не всегда такой вот авторитет, как нам всегда казалось, Ленин, имел большинство. На каком-то этапе он готов был уйти в отставку. Он там проклинал всех своих соратников, продавливая какое-то очередное решение, а все равно ничего не получалось. Но здесь один из самых ярких примеров – это Брестский мир, весна 18-го года. Не раз мы его уже упоминали, потому что Ленина никто толком не хотел поддерживать. Как это так? Это нож в спину немецкому пролетариату, это полная капитуляция. Это мы и без того в разоренной стране должны отдавать наши бесценные ресурсы, наши территории. Как такое может быть? И кто поддерживал всегда Ленина? Иосиф Сталин, например. Это вот человек, вот как его воспринимают, да, защитник родного отечества, который вот победитель над Германией во Второй мировой войне, а в Первую мировую вот под ее конец, как ни в чем не бывало, легко поддерживал именно вот самую такую катастрофическую капитуляцию, на которую большевики готовы были пойти. И тогда Ленин чудом все это вот смог продавить, там Троцкий воздержался в итоге от решающего голосования. Но здесь просто любопытен сам факт, что все это приходилось решать коллегиально. Ленин не мог прийти и сказать: так, я подумал и решил. Ничего подобного. Ему возражали, ссорились, хлопали дверьми, вставали, не соглашались. Ну, даже там, мы знаем, накануне большевистского переворота Каменев и Зиновьев открыто могли в газете опубликовать свое несогласие с такими планами. Ну, так вот, ну, здесь единственное, что вот надо отдать должное Сталину, какая-то интуиция ему подсказала, что соглашайся всегда с тем, что Ленин предлагает, ну, и как-то все сойдет с рук. И действительно, ведь Ленин вот с этим капитулянством 18-го года в том же году и оказался в выигрыше, потому что Германия весной, после провала весеннего наступления, в итоге начались несчастья, Германская империя осенью уже рухнула, проиграла Антанте, все на Западном фронте, никакого отношения к этому Россия не имела, войска свои вывела, контрибуцию платить особенно уже было некому, и получилось, что какой Ленин проницательный, как он все это предвидел. Так в Германии еще и революция началась, ноябрьская революция 18-го года, и вот для этого же надо было потом быстренько в 20-м году пройти сквозь Польшу, польский поход, чтобы вот пойти на помощь немецкому пролетариату, который в 18-19 году вот что-то не смог одолеть буржуазию. То есть у большевиков с этим планом, с мировой революцией было все в порядке. Или вот то, что я упоминал, тоже яркий эпизод уже 1919 года, когда контроль большевиков над Россией сузился в ходе гражданской войны только над Москвой, Петроградом и их окрестностями. Больше они практически ничего всерьез не могли контролировать, все висело на волоске. И когда Ленин согласился тоже на мир, это вот миссия Уильяма Буллита, очень малоизвестный эпизод, и Ленин согласился, да, хорошо, зафиксировать все как есть, остановить войну, у Деникина все на юге, у Колчака пусть все будет за Уралом, у Единича пусть будет, ну, у Единича там мало было достижений, ну, лишь бы Петроград был наш, и еще там были отдельные образования, все признаем. Ну, и вот не смог Буллит встретиться с президентом США Вудро Вильсоном, а потом большевики, благодаря Троцкому, все-таки победили в гражданской войне. Ну так вот, ну а Ленин как будто бы всегда оказывается так или иначе прав. Ну вот мы рассказывали уже
про гражданскую войну. А давайте посмотрим как раз вот на товарища Сталина, каким он был в ту эпоху, когда Ленин был всегда прав, еще здоров, дееспособен, активен. Вот, а товарищ Сталин, это 1921 год, был вот таким вот...
Да, это уже 21-й год. Как раз-таки вот эта бюрократическая работа для Сталина была чем-то естественным, которое никто не хотел заниматься. Сейчас к этому перейдем. А вот победа, да, ну, после, правда, катастрофы под Польшей, ну и ладно. И не жалко, что десятки тысяч красноармейцев там попали в плен, никто их особенно выручать не хотел. Никогда московские власти такой ерунду, как собственные пленные, не переживали. Как раз-таки и Сталин потом отрекся от всех своих советских сограждан, кто оказался в немецком плену. Тоже будем про это рассказывать. Ну, а здесь вот 21-й год. Ну, вот всех победили, все взяли под контроль. Ну, пришлось, правда, смириться по условиям Тартусского мира, что три государства в Балтии и Финляндии обрели независимость, ну и с Польшей тоже не удалось справиться, а так все остальное более-менее удержали под контролем, ну, кроме вот еще Бессарабии и Молдавии. А так все, Закавказье, Центральная Азия, Украина не смогла обрести независимость. Но только чудо-то не произошло, потому что мятеж в Кронштадте 1921 года, потом масштабный голод по Волжье, лихорадит и экономически, ну как лихорадит, разруха, ничего не работает, от того, что национализировали заводы и банки, чудо-то не произошло, крестьяне тоже, понятное дело, в любой момент готовы поднять восстание, ну и в 21-м году тоже восстания были подняты, все это надо подавлять кровавым только образом, ну и опять-таки все это вызывает бурные дискуссии внутри Политбюро внутри партии, как нам жить дальше. Потому что, например, согласно догмам марксизма, мало того, что революция должна была бы произойти в пролетарских странах, самых промышленно развитых, а этого ничего подобного не получилось, так еще и одновременно, а не в одной отдельно взятой стране. То есть так сами по себе догмы рушатся, но есть же догматики, которые говорят... Позвольте, вот у Маркса написано. И вот на все на это есть авторитетный Владимир Ленин, все бы ничего, он просто начинает болеть. Вот уже с 21 года все это более ясно, но именно в 21 году он совершает такой фантастический поворот, который тоже привел в шок многих старых большевиков, когда идет, в принципе, по пути такого... буржуазного развития, провозглашает новую экономическую политику. Это значит возврат к частной собственности, продразверстка, ну, то есть фактически изъятие всего, что крестьяне вырастили у них, заменяется продналогом. То есть вот сдал свою какую-то обязательную часть, дальше все твое. Делай с ней что хочешь. Но это же все рыночные условия. Это же такой не марксизм и не социализм. Как же так? Как это вот Ленин все умудряется вдруг, ни с того ни с сего, отрекаясь от всех наших идеалов, воплощать в жизнь? И это, ну, никакой контрреволюции внутри партии большевиков, конечно, не могло быть, но это, опять-таки, как минимум, бурное обсуждение, бурные дискуссии. И, опять-таки, это запретить невозможно. Ленин страшно злился, бесился, продавливал свои какие-то решения, но ему могли возразить сколько угодно раз, как же так получилось. Зачем же мы тогда революцию делали, с белыми боролись, с буржуазией, если теперь вот пооткрывались рестораны, в которых жируют непманы, а что у нас, рабочие разве благополучно живут? И Ленин должен как-то объяснять, что без вот этих вот послаблений, без вот этого рынка что-то не произойдет. Крестьяне не будут работать, экономика сама по себе тоже не заработает. Ну и тем не менее, вот именно в этот же период времени Ленин страшно злой на всю вот эту вот внутреннюю оппозицию. Это не меньшевики, меньшевиков-то там запретили. В 21-м году практически партия стала под запретом. Это марксистская партия вообще-то. И меньшевики, и большевики долго были в одной, в РСДРП. Но вот Ленин продавливает решение о запрете фракций. Это сделал человек, который сам создал в рамках РСДРП фракцию, возглавил ее, расколол партию РСДРП. Причем так все умудрился организовать, что его сторонники стали называться большевиками, а остальные люди меньшевиками, что не совсем буквально было так вот по численности, но неважно. Фракционер вот так вот запрещает фракции, но тем не менее, еще раз повторюсь, о дискуссии... продолжаются, и находятся люди в партии, которые говорят, не надо мне рот затыкать, у меня просто вот собственное мнение. Нет, я не за раскол партии. Я просто хочу услышать ответы вот на животрепещущие вопросы, почему мы снова идем на поводу у буржуазии. Ну и вот еще раз повторюсь, там у Ленина начинаются проблемы со здоровьем, но вот этот вот страх раскола победил, в том числе, наверное, какой-то здравый смысл. Ну, в первую очередь, конечно же, у Ленина. А еще это привело к тому, что...
Ой, подождите секундочку, а вот о последствиях буквально через полминуты. Вот когда сейчас стало ясно, вот это вот ключевое обстоятельство, которым, в конце концов, так часто и так к своей выгоде оперировал Сталин, мы напомним вам обязательную часть. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, и поэтому часто просим вас эту поддержку оказывать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете нам помочь, сделайте донат и считайте себя соавтором и этой программы тоже, как и любых других программ на нашем канале, потому что мы существуем только благодаря вашей помощи и поддержке. Способы там разные, выбирайте тот, который вам больше понравится, и помогайте нам, пожалуйста, примите нашу благодарность все, кто это уже делают, и если не получается помогать деньгами, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, ищите нас в Телеграме и подписывайтесь тоже, для того, чтобы не пропустить все анонсы того, что у нас здесь выходит. Ну и возвращаемся как раз к товарищу Сталину. Я только еще покажу замечательный кадр. Это малоизвестная фотография, она не часто встречается. Посмотрите, пожалуйста, товарищ Сталин читает газету. Прям такая сибаритская поза, очень нетипичная для вождя.
Да, как римский патриций возлежит, а это 1920 год, когда вот вроде бы победили в итоге в гражданской войне, но сколько всего еще надо преодолеть, а тут в этом плане тоже надо отдать Сталину должное, он всегда находил время съездить в отпуск, съездить на дачу. Это вовсе не Наполеон Бонапарт, который там будет с раннего утра до позднего вечера трудиться. Ну, или не Ленин там, по-своему, тоже, хоть и графоман, но трудоголик. Нет, там с сибаритством у Сталина в этом плане было все в порядке. Ну, конечно, в эпоху его правления было как-то странно эту фотографию размещать в учебниках. Ну, вот в 20-м году она еще пока никого не шокировала. А возвращаясь к той вот специфике правления, которую большевики устроили, тут вот и надо пояснить, что Ленин, которого страшно злила необходимость кому-то лишний раз что-то объяснять, свои перемены в своих решениях, потому что в его работах можно найти вообще цитаты на все случаи жизни. Про все что угодно, любое оправдание. Так вот, просто и он, и его ближайшие соратники стремились заузить группу людей, которые должны принимать окончательные решения. Ну и в итоге вот это все такое, такая логическая цепочка, что вот там с 40 человек до 20, потом до 10, потом до 5, среди которых в итоге остается один. Такая борьба на выживание. Если бы это было бы еще шоу «За стеклом», было бы еще, наверное, поинтереснее наблюдать. А в 22-м году все это еще было тоже не очевидно, потому что внутри партии были большевики, надежные, проверенные, которым никак не придерешься. Это можно было Троцкому, Каменеву или Зиновьеву припоминать какие-то колебания, ну и припоминали. А были люди, к которым невозможно было придраться. Тоже кто там теперь вспомнит, что был такой большевик, Гавриил Меньшевиков. Ой, господи. Мясников, говорил Мясников, из рабочих, с безусловными заслугами. И тем не менее, вот он там задавал неудобные вопросы. Зачем вот какое-то лишнее насилие? Почему запрещены меньшевики? Там же есть уважаемые заслуженные люди, они марксисты. Что это вообще за монополию на идеологию? Как на Западе, соответственно, будут западные пролетарии, западные социал-демократы к нам относиться, если мы такую жесткую диктатуру здесь выстраиваем? Ну, к Ленину не так просто было прийти, но это письмо как-то его задело, обращение письменное было. И вот он там Мясникову очень вот по-ленински с такой незатейливой простотой все объяснил. Потому что позиции буржуазии очень сильны, и если мы разрешим свободу слова, то мы же сразу проиграем просто. А зачем нам быть самим себе самоубийцами? С этим даже Мясников частично тоже был готов согласиться. Ну хорошо, давайте там запретим, например, лишний раз там высказываться крестьянам или рабочим, которые не очень образованные. Ну вот как вот такие люди, там особенно среди меньшевиков, там Мартов, например, как вот ему запретить высказываться, его мнение, его позиция, как же так, как же вот, для чего вообще всю эту революцию делали и боролись с царским произволом, если теперь у нас еще хуже, чем при царе. При царе хотя бы Государственная Дума была, куда большевики попадали, а теперь куда, вот в каких выборах эти, ну там, оппозиция, пусть марксистская хотя бы, но могла бы участвовать из эсеров, например. Но судьба Мясникова в этом плане характерна, потому что, не дожидаясь большого террора, он уже в 20-е годы, потому что он ходил и вот любил... Он пошел по пути вот такому дореволюционному. Рабочие кружки, собирать сторонников. Ну, понятное дело, арест, тюрьма. Он сумел сбежать. Сбежал за границу, оказался во Франции, дождался того, что в итоге пришли к нему уже в ходе Второй мировой войны гестаповцы. Опять его арестовали, он же большевик. Чудом все это пережил. Ну и тут вот 44-й год, драма. Живой человек поверил обещаниям работников посольства советского, что ничего страшного, в Советском Союзе его не ждет, все прощено. Ну, вернулся, тут, конечно, вот с удовольствием ему все припомнили и в 45-м году расстреляли. Но это вот суть этого большевизма, суть этого сталинизма, которому все равно, кого убивать, своих соратников верных, идейных, или просто людей за неудобные вопросы. Ну, печально, что к этому мы всему возвращаемся. Ну и непосредственно, значит, Сталин. Вот борьба, вот идеологи пишут яркие публикации, там отдельно это литературные дискуссии, не хочу погружаться, потому что, в принципе, получалось, что ведут все эти полемики и дискуссии несколько сотен человек, которым что-то это еще и понятно, которые легко сыплют цитатами, могут ссылаться на каких-то еще авторитетов, но есть же вот действительно рабочие крестьяне, которым не очень-то понятно, что происходит, а есть еще национальные окраины, и есть специалист по вот национальностям, которые проживают в Советской Республике, это почему-то Иосиф Сталин. Ну, мы вот рассказывали про его эту работу, не очень-то авторитетно, но большевики почему-то решили, что раз он сам плохо по-русски говорит, ну, наверное, получше разбирается, что вот там вот в среде, в сознании нерусских народов происходит. Здесь это, конечно, жутковатый империализм. И здесь вот немножко даже забегая вперед, У Сталина была своя идея, причем очень быстро он к ней пришел, что надо, конечно же, империю так или иначе возрождать и строить, поэтому вот, ну, обсуждается создание, соответственно, государства, Советского Союза, уже не Советской Республики, а нового такого образования, в котором должны быть, вроде бы, по идее, какие-то еще и национальные республики, это что было обещано, и право нации на самоопределение, и сколько припоминали большевики царскому правительству притеснения национальных меньшинств, только у Сталина своя концепция, что есть Российская Федерация, РСФСР, да, Российская Федерация, к чему вот мы и пришли, как только не называется, хотя никакая не федерация, и в рамках нее и должны быть автономные республики, не советские социалистические, как мы их знаем, а вот именно все эти автономные, чтобы, условно говоря, статус Украины ничем не отличался от статуса башкирской или татарской автономии, например, и здесь категорически был против всего этого Ленин, который как раз-таки и вот продавил решение о том, что у нас будет Советский Союз, в котором будут равноправные, ну так условно, республики, и даже будут иметь право на выход из состава Советского Союза. И Сталин не стал спорить, вот как ни странно, да, и даже в итоге, это же вот сколько там припоминают теперь Z-патриоты, эту радикальную ошибку большевиков, потому что все это осталось в документах советских, право на выход, этим воспользоваться. Надо было, конечно, сталинский вариант принимать, никакого там добровольного выхода, все под жестким контролем, ну и эти автономии, как сейчас. Все, в принципе, какие там автономии, что там от чего зависит, если за тебя все равно все решают в Москве. Но на том этапе специалист по национальному вопросу Иосиф Сталин не стал настаивать вот на этом своем решении, конечно же, в очередной раз принял мнение Ленина. Тут вот тоже надо оговориться, это же все забывается. Тот Советский Союз, который возник в 1922 году, очень отличался от Советского Союза образца 91 года. Республик было вовсе не 15, а гораздо меньше. Во всей Центральной Азии самым большим образованием была Киргизская автономная Советская Республика, которая была не республикой полноценной, а именно входила в состав РСФСР, а столица была в Оренбурге, а была еще отдельно Туркестанская автономная область, тоже в составе РСФСР. Это потом уже, позднее, большевики разобрались, что оказывается, вот то, что они называли Киргизией, это на самом деле Казахстан, а Киргизская Республика была сформирована гораздо позднее, гораздо южнее, и Туркестан вовсе не един. И это были образованнейшие люди. Вот, вот что происходит, когда империалисты, пусть даже и марксисты, берутся вот за пределы. Границы менялись много раз, и Закавказская республика поначалу была одной целостной, а потом разделилась на три, а еще же была Карельская, Финско-Карельская Советская Социалистическая Республика, которую просто упразднили, а то, может быть, Карелии бы повезло в 91-м году, обрела бы независимость, была бы сейчас уже чем-то похожим на Эстонию. Ну так вот, это я про лишний раз напоминаю, что вопрос о переделе границ, о справедливости границ, он очень болезненный, и в случае распада, возможности обрести независимость, конечно, надо оставаться в тех границах, которые, ну что уж поделать, но начерчены и существуют. Потому что справедливых границ в принципе нет. Все много раз менялось, в том числе и в Советском Союзе. Иногда совершенно необъяснимо, когда районы передавались из состава одной области в другую область, там соображения могли быть самые непринципиальные, неважные, но не надо в это погружаться, лишь бы независимость обрести. Ну так вот, ну и Сталин, кстати, в этом потом принимал активное решение, активное участие, что в какую республику включать, что куда исключать, какие области разукрупнять, какие области поделить, может быть, на два. И тоже, чем он руководствовался, иногда совершенно непонятно. А проблемы-то никуда не ушли от всего вот от этого, от вот этих дискуссий, от обсуждений, потому что не существует какого-то универсального ответа. Например, в конце-то концов, когда будет мировая революция, какого числа, в какой год, особенно там молодежь энергичная, особенно герои гражданской войны, которым делать особенно нечего, на партийной работе они там сразу проигрывают, а хочется уже идти там помогать нашим братьям по мировому пролетариату. Потом, что же такое у нас с буржуазией продолжается? Рестораны, магазины, ходят какие-то кокотки, а рабочие в это время ютятся за паёк какой-то. Как же так? Это же буржуазность, это же несправедливость. И еще один очень болезненный вопрос. Вот рабочая, ну, РСДРП, это же Российская социал-демократическая рабочая партия. Да, ну, потом ВКПБ коммунистическая, но тем не менее. А где рабочие в этой партии, если там все сплошь, ну, в лучшем случае, разночинцы, а то еще и дворяне, Ленин дворянин, например, Дзержинский дворянин, Крупская дворянка. То так вот, и здесь вот этот вопрос, он так, кстати, и назывался, орабочивание, да, и это был звездный час для Сталина, потому что вот этот процесс орабочивания партии решили в своих интересах использовать все, кто за эту власть хотел бороться, особенно в 22-м году, по разным соображениям, потому что друг с другом договориться невозможно, каждый хочет занять место Ленина, особенно вот эта вот тройка главных монстров, это, соответственно, Сталин, Зиновьев и Каменев, но никак не Сталин, потому что вот смерть вождя приближается, Троцкий, это нарком военмор, у него за спиной вся армия. Каменев – это партийный руководитель Москвы и авторитетнейший специалист по марксизму. Зиновьев плотно держит контроль над Петроградом, над колыбелью революции, да еще и возглавляет Коминтерн, а еще он яркий оратор, и, соответственно, он рассчитывает все-таки занять место Ленина. И здесь вот это орабочивание многими рассматривалось как такой прекрасный вариант обрести сторонников, ну, все им объяснить, например, привлечь на свою сторону какими-то яркими речами. Но опять-таки сыграла в дальнейших событиях свою роль такая необычная ситуация, что всеми скучными вопросами организационными тоже надо было заниматься, кроме того, чтобы яркие красочные речи произносить или возглавлять армию или ездить по заграницам. Надо было вот заниматься всей вот этой вот рутиной внутри партаппарата. И для этого была придумана должность. Вообще, поначалу типа Свердлов занимался, мы рассказывали про него в предыдущем цикле. Опять там все, конспирология про раннюю смерть, специально все было подстроено. Но после его смерти кто-то тоже должен был заниматься. И тут вот как раз Сталин и подвернулся, которого не пугало. Вот это все бумажная работа, вся вот эта бюрократия. А должность назвали, что было не обидно человека, который будет ею заведовать, генеральный секретарь. Но не так, как мы привыкли воспринимать генеральный секретарь, это же вот все, царь и бог, номер один среди большевиков, а это как генерал-квартирмейстер, который в старинной армии должен заниматься скучными вопросами. Где солдаты будут жить, чем они будут питаться, откуда порох будут подвозить, и чуть что на него все шишки, соответственно, и валятся. Потому что хорошо быть полководцем, просто командовать, а вот расхлебывать ситуацию с нехваткой продовольствие никому не интересно, жалобы будут бесконечны. А Сталин охотно за это берется. И, соответственно, вот уже там первая чистка произошла в большевистской партии, такая серьезная, в 1921 году, все в этих вопросах и орабочивание, и изгнание тех, кто затесался в ряды партии. Мало ли кто-то бывший белый офицер, а может кто-то из бывшей буржуазии, а может просто кто-то вот конъюнктурщик. Это даже Ленин хватался за голову, сколько вдруг взялось у большевиков сторонников, которые охотно занимают массу различных бюрократических должностей, а при этом вовсе никакие не идейные наши сторонники, и непонятно, чем они занимались до там 1917-18, а то и до 1920 года. И на их место надо принимать, соответственно, новых людей. А еще надо проводить съезды, конференции, надо, чтобы прибывали из регионов Советской России делегаты от разных областей и республик, и вот всем вот этим и занимается Иосиф Виссарионович Сталин, и в его руках оказался вот этот самый главный рычаг, особенно когда все еще решалось вопросом буквально голосования, когда вот выносится какой-то вопрос на конференцию, и люди голосуют, и кто вот там твой, условно, человек, а кто чужой, это очень важно. А ты всем этим и заведуешь, и распределяешь, кто где будет жить, у кого какой будет паёк, кто-то в дорогой гостинице, а на кого-то вообще билетов не нашлось, а кому-то путевку, может быть, на Черное море. И, соответственно, вот Сталин начинает достаточно быстро все это получилось формировать такую группу своих сторонников, которые обязаны ему лично просто фактически благополучием. Не потому, что у Сталина какие-то яркие идеи, потому что он яркий оратор, а потому что от него зависит, будет у тебя отдельная квартира или комната в общежитии, или вообще ничего не получишь, и непонятно, как ты будешь в Москве там обустраиваться. А у Сталина вот как у такого классического партаппаратчика хватает терпения всей этой волокиты заниматься, жалоб на свою деятельность он не боится. И вот с 22 года, вот сев на эту должность, он фактически и стал готовить свой путь к власти. Потому что Ленин в 22 году уже смертельно болен.
Тоже вот. А давайте как раз прошло из этого периода посмотрим на двоих вождей. Вот они вот
Сталин рядом. Сталин его навещает, конечно.
Так поглядывает в камеру.
Но это было важно, позиционировать себя как вот такого яркого преемника, как человека, которого Ленин как раз-таки как будто бы и назначил, что неправда. А еще надо было бы узнать, если какой-то там Ленина, может быть, лишний раз компромат на тебя. Но есть прекрасный фильм «Телец» Сокурова, там всего один день из жизни вот Ленина, который уже и выжил из ума, и смертельно болен, и до сих пор непонятно чем, потому что документы до сих пор 100 лет прошло, засекречены. Судя по всему, от чего его лечили, приехал же целая делегация из Германии, светил медицины. Это все-таки последствия сифилиса, врожденного или приобретенного, сложно судить, но Ленин явно неизлечимо болен. Страдает, конечно же, когда проблески сознания. Вот в фильме «Телец» это все и показано. От чего? От того, что власть уплывает, а он еще же не старенький. 53 года Ленин, дедушка Ленин умер. Ну, вот тут Сталин, конечно же, в 22-м году в числе прочих большевиков не единственный был злодей, который пытался Ленина всячески изолировать, а то тот начинает строчить письма, и вот как раз-таки в конце 22-го года он и написал это... Долгие годы засекречены. Письмо съезду.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Дело в том, что Ленин дал самую нелестную характеристику Сталину, назвав его грубым, держимордой, да еще и с империалистическими замашками, что правда, и грубый, и держиморда, хам, и действительно, ну, особенно вот по вопросу Советского Союза, занимает позицию такого откровенного империализма, что не надо никаких национальных самообразований, автономии, все должно быть под нашим контролем, а мы сами будем решать в Москве, кому хороводы разрешить, кому какие-то цвета на флаге обозначить, а так все под жестким контролем большевиков, и все тут. Никаких автономий толком не может быть. А Ленин вот все-таки настоял на том, чтобы Советские Республики, все это условное было, конечно же, их самостоятельность, но тем не менее пригодилось через несколько десятков лет. Ну так вот, а в числе прочего, Сталин умудрился еще и Крупской нагрубить. Тоже женщина не святая. То, что там столько успела глупостей потом написать и наговорить, но тем не менее жена вождя жаловалась, наверное, Ленину. И это тоже все Ленин припомнил, это, в общем, все письмо озвучивали, но так как Ленин никого другого не назвал в качестве своего преемника, и Каменев его не устраивал, и Зиновьев ему не нравился, и Троцкого он недолюбливал. И еще, наверное, отдельно, ну, это же психологическая драма человека, у которого все ускользает, и все плохие, и на всех он обижен, преемника не назначил. И хотя вопрос о смещении Сталина с поста генерального секретаря рассматривался по разным причинам, но тем не менее он удержался и работает, и вроде как-то никто особо заниматься не хотел. А главное, его никто толком не воспринимал как вот опасного врага. Более того, еще до смерти Ленина сформировалась вот эта вот тройка главных претендентов – Зиновьев, Каменев и Троцкий, о которых я говорил. И в борьбе вот между собой Каменев и Зиновьев быстро нашли общий язык, и им очень нужен был Сталин, у которого были все вот эти вот полезные рычаги влияния на делегатов различных партийных мероприятий, где голосования проходили. И они вот такой свой триумвират для борьбы с Троцким быстро организовали. Ну, тут еще личные особенности Троцкого, про которого мы тоже рассказывали, который над ними, ну, в принципе, даже как-то смеялся, что ли. Что бы вы без меня делали в гражданскую войну? Ну, вот где вы все были, когда я там мотался по фронтах? Ну, по фронтам. Ну, Сталин-то вообще серое убожество. Помню я, как там под Царицыным он там чуть не провалил нам оборону этого Царицына, а потом все равно Царицын пришлось ждать. И вот действительно, как будто у Троцкого были какие-то иллюзии, что сейчас вот я уйду в отставку, посмотрю, как они без меня там будут расклёбывать, а они ко мне прибегут, обратно меня позовут. Не буквально так, но вот что-то в нем, вот гордость какая-то сработала, потому что очень быстро эту борьбу он проиграл. Не оказалось у него нужного количества сторонников ни в политбюро, ни на конференциях, там запутана немножко история, когда съезд, когда пленум, когда конференция, когда просто члены политбюро решают. И в итоге он остался без поста наркома военмора, причем ему уж припоминали, соответственно, и бонапартизм, классическая, да, такая история, и попытку расколоть партию. Опять-таки, все это очень забавно. Партию когда-то расколол РДРП Ленин, как я уже говорил, да. Ну, еще и то, что он, конечно же, сам к большевикам примкнул-то только вот, в принципе, накануне Октябрьской революции, а до этого колебался, меньшевиков поддерживал. Ну, все это сразу охотно припомнили, задвинули. Ну, и Троцкий оказался без ресурсов, без власти, никакого военного переворота не организовал. Сторонников у него оказалось не очень-то много. И многие рассматривали, что, ну, теперь, соответственно, номером один должен быть Зиновьев. Как я уже говорил, его и Каменев.
Ой, а давайте сейчас как раз мы уже перескочили смерть Ленина, а здесь есть живописное полотно, где Сталин и Крупская у гроба Ленина. И примечательно, что ни одного из тех претендентов на власть, которые вы сейчас называете, на этом полотне нет.
Ну, тут надо оговориться. Все эти художественные полотна не просто создавались уже вот в конъюнктурном каком-то ключе при власти Сталина, а потом еще ведь не раз перерисовывались. Потому что потом выясняется, что пламенный революционер, красный дьявол, Лев Троцкий, враг народа, надо его как-то зарисовывать, другого человека рисовать. Там есть прекрасные полотна, где вот Ленин выступает там в 17 году на съезде Советов. Вокруг него сначала одни люди, а потом на этом же полотне успели сфотографировать. А потом на этом же полотне совершенно другие люди. И ближайшие к Ленину, конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому впоследствии было удобнее просто рисовать Сталина как-то абстрактно. Среди рабочих, крестьян, среди детей, матросов, солдат. Но только чтобы не с какими-то конкретными персонажами, потому что вдруг там и Ворошилов окажется врагом народа. Мало ли как там все обернется. А вот Ворошилов как раз-таки все время был рядом со Сталином, всегда его поддерживал. Непонятно, ну, тоже про него рассказывали отдельно. Внятной должности не занимал, пригодиться ничем не мог, но зато на какой-нибудь партийной конференции, это же он первым еще в 1925 году публично озвучил, что, конечно же, самый вот правильный большевик – это Иосиф Виссарионович Сталин. Ну, как вот потом вот Ворошилова не возвысить, маршалом не назначить за все, за это. Ну, тем более, если у тебя есть ресурсы, ты Ворошилова можешь наградить многокомнатной квартирой. Ну, в общем, расправились с Троцким. Это вот 25-й год, когда уже практически от него ничего не могло зависеть. Но Зиновьев-то вовсе не оказался на вершине власти, как он рассчитывал, как он думал, потому что проходит... Ну, это вот и есть вот уже самое такое яркое проявляемое коварство Сталина. Нужно же, чтобы было какое-то коллегиальное решение. Нужно же, чтобы вот собрался съезд, чтобы... Ну, там еще раз повторюсь, генеральный секретарь, должность была такая бюрократическая. А еще большевики всех запутали, потому что у них было много разных должностей. Ленин же какой пост занимал? Председатель Совнаркома. То есть вот есть Совет народных комиссаров, у него есть председатель. Но к 24-му году все уже запуталось, потому что, например, был еще Совет труда и обороны, но есть Коминтерн, как будто бы который над большевиками всеми должен стоять. И где реальные решения принимаются, ну вот есть Политбюро, куда тоже кого-то исключают, кого-то берут. Так вот, эта должность была уже председателя Совнаркома такая сравнительно декоративная. И надо было вести борьбу, вот как я уже говорил, на этих съездах, просто борясь за большинство, за своих сторонников, которые совершенно не обязательно идейные могут быть. А вот у кого хватит или не хватит ресурсов. И вот эту борьбу как раз-таки Зиновьев, это вот 14-й съезд, ну уже ВКПБ, да, уже не РСДРП, а... коммунистическая партия, но Сталину это все очень нравилось, каждый раз писать «Б», хотя от меньшевиков ничего не зависело, все им было запрещено, и это вот образ, который уже потом сформирован был советскими фильмами, когда меньшевики какие-то гадкие, ничтожные, вредные, все их заслуги забылись, то, что они марксисты, никому непонятно, но неважно, от буквы «Б» уже ничего не зависело, и Зиновьев проиграл. На этом съезде он не смог набрать большинства, ничего ему не пригодилось. Ни яркие ораторские способности, ни бесконечное цитирование работ Ленина. И он же очень-очень надежно контролировал Петроград, вплоть до того, что все ЧК, которое должно было подчиняться властям из Москвы, все равно выполняло распоряжение товарища Зиновьева. И сколько бы там ему в Москве не припоминали, что он вел такой немножко барский образ жизни, любил ездить в открытой машине по дорогим ресторанам, но в Петрограде там у него всех вычистил, сталинцев и всех своих врагов. А потом вот это вот падение, крушение большинства нет, следует разгром, соответственно, ну, так тут же стали припоминать Зиновьеву дружбу с Троцким, хотя они друг друга терпеть не могли, но потом вот и так уже закрепилась зиновьевско-троцкистская оппозиция, что несправедливо. Но тут вот еще тоже я должен обратить внимание, сам по себе Сталин вряд ли бы с ними со всеми справился, все равно Сталину тоже...
Ой, а давайте на эту кучку посмотрим, потому что здесь у нас как раз вот эти вот вожди, товарищ Сталин узнаваемый вполне, рядом с товарищем Сталином на заднем плане Рыков в светлой кепке, в темной кепке это Каменев, а в Папа Зиновьев. Вот. Здесь они пока еще вместе, но мы уже перешли к тому времени, когда Зиновьев попали.
Ну вот, я тоже вот поясняю, как все это происходило, потому что для борьбы с Каменевым и Зиновьевым Сталин подобрал себе вот группу других людей, как будто бы все это ж коллегиально, и это вот Бухарин, Рыков и Томский. Бухарин был достаточно популярен, хорошо говорил, не злой, такой по-своему даже многими воспринимался как разумный гуманист. И как будто вот они, группа вот правильных большевиков, борются с этими людьми, которые пытаются партию расколоть, этого мы никак не допустим. А тем более же Сталин еще и ресурсами какими-то может использовать. Ну, в частности, Бухарин был главным редактором газеты «Правда». Да, это важно идеологически. Рыкова назначили председателем Совнаркома, Совет народных комиссаров. Практически от этого ничего не зависело, но вот как глава государства должен восприниматься. И вот с помощью вот этих людей и своих сторонников Сталин-то и расправился с Каменем и Зиновьевым, добился в итоге того, что их просто из партии исключили. Троцкого в скорости вообще отправили в ссылку. Сначала в Казахстан, потом выслали из Советского Союза уже. Ну, это вот врагов-то у Сталина как будто бы практически и не осталось, что не помешало ему в итоге потом отправить на казнь, под расстрел и Томского, и Рыкова, и верного ленинца Бухарина. Ну, понятно, что и Каменева, и Зиновьева, а с Троцким пришлось отдельную операцию организовывать, аж на в Мексике, но чтобы только его непременно убить. И, кстати, вот с высылкой тоже я вот не упомянул. Не было среди этих людей каких-то хороших. Нельзя никого из них вот оправдывать, потому что философские пароходы, когда отправлялись, никто ж не возражал. Это ж высылали из Советской России выдающихся ученых, выдающихся специалистов. Почему? Потому что они, видите ли, недовольны советской властью. Как Троцкий с досадой говорил, не было повода их расстрелять, а терпеть было совершенно невозможно. Просто вот недавно была очередная годовщина этого печально знаменитого философского парохода. Есть памятный знак, до сих пор пока еще не убрали, на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Это же ужас и безумие, сотни людей должны принудительно, они не хотят сами по себе уезжать, их принудительно посылают. Но, может, и повезло, потому что в 37-м просто бы расстреляли. Ну, так вот, ладно Каменев и Зиновьев, ладно Бухарин, оставались в Советском Союзе, не могли возражать. Но, например, Троцкий, который с 30-го года уже находился далеко за пределами Советского Союза. Ну, он до этого был вольнолюбивый. А потом-то уж, казалось бы, ну, прозрение бы, что ли, какое-то. Да, это вот была наша роковая какая-то ошибка. Вообще, весь этот большевизм, это, по сути, свои преступления. Ничего подобного. Он без конца клеймил только, что Сталин все неправильно, все извратил. А вот если бы я остался бы, я бы все правильно организовал. И мировую революцию, и правильный марксизм, соответственно, ну, страшно представить. Как бы более способный Троцкий реализовал все эти свои идеи. Но в итоге он тоже остался ни с чем. А последняя была попытка, как раз-таки, кстати, тоже яркая, редко вспоминаемая, это 10-я годовщина Октябрьской революции. Торжества, 27-й год, 7 ноября. И проходит альтернативная демонстрация из сторонников и Троцкого, и Каменева, и Зиновьева, и остальных всех, недовольных тем, что Сталин власть все больше в руках сосредотачивает. Ничего вроде бы в этом такого необычного не было. Мало ли какие демонстрации, самые разные. проходили в 17 году, да и при царе тоже, ну, до поры до времени могли жандармы разогнать, но вовсе не обязательно было всем идти единой колонной. А здесь вот, как вот на радость, соответственно, Сталину и его сторонникам, вот они, горе-оппозиционеры, партию хотят расколоть. Альтернативную, видите ли, проводят свою демонстрацию, вот она вся эта оппозиция, между ними ничего общего, ничтожество, завистливые карлики. Как похоже, да? Как сейчас все это, соответственно, звучит, никого из себя не представляет. Ну, вот это был повод как раз вообще их и всех из партии исключить. Ну, и Троцкому повезло, что сослали, пока не убили в Мексике ледорубом, а Каменев и Зиновьев никуда не делись, еще прошли через покаяние, потом обратно в партию принимали, потом исключали. Тоже мы про них подробнее рассказывали в предыдущем цикле, эту драматическую судьбу, но не, это не жертвы вот сталинского произвола, а такие же его пособники и преступники, которые просто проиграли вот эту партаппаратную борьбу. Ну и, соответственно...
Давайте еще раз на них на всех глянем. Тут они вроде как на отдыхе у нас. Сталин, опять же, узнаваемый, и рядом с ним Рыков, дальше у нас с кудрявой шевелюрой Зиновьев, и опустив в голову сидит Бухарин.
Да, конечно, они все достаточно долго общались, они же были избалованы вот этими предыдущими годами, когда они вели горячие споры, кто-то в ссылке, кто-то в Швейцарии, а кто-то уже потом в коридорах Смольного, как и что, как нам поступить, кого куда назначить, как все это было ненавистно Сталину, который был не красноречивый и не такой образованный, но как вот он мастерски вот в этих вот партаппаратных интригах всех подсидел, не потому что выдающийся вождь, не потому что у него были разумные решения, а потому что вот способности интригана были, присутствовали у него. Ну и сами все эти вожди своей внутренней враждой все для этого ему помогли, в общем, все это провести и организовать. Тут просто нет уже конкретной даты. Когда же Сталин-то все-таки вот возглавил Советский Союз, с какой даты до его смерти вести отсчет? И кто-то вот считает, что с 32-го года, кто-то с 30-го, ну вот одна из самых ранних все-таки 28-й год, когда он уже точно расправился не только с Троцким, а и с Каменем и Зиновьевым, и без его ведома ни Рыков, ни Бухарин тоже никаких принципиальных решений принять не могут, потому что вот происходит так называемый левый уже переворот, как будто Ленин сделал правый переворот, когда разрешил НЭП, а здесь вот в этих... уже таких слабеньких, но дискуссии, кто-то может там... Непманов же удобно ругать, проклинать, что это такое, почему вот буржуазия жирует, а рабочие до сих пор еще вот должны скромно жить. Это вот для каких-нибудь сатирических журналов благодатная почва. И такая подспудная критика у Сталина еще продолжалась, как же так происходит. И вот он все вот... И я думаю, не только из идеологических соображений, но ловко всем этим воспользовался в этом своем левом повороте, когда надо заканчивать с этими послаблениями, надо возвращаться как раз-таки к правильным, к марксистским истокам, когда только вот государственная собственность никакой частной не может быть. И еще, судя по всему, Сталина подкосил кризис хлебозаготовок, так называемый, там это и военная истерия наложилась, и неурожай, все вместе, и крестьяне начинают придерживать хлеб. Ну вот, крестьян-то очень много, все равно это большинство в стране, старинная история, ждем, пока цена, может быть, вырастет, когда конъюнктура будет получше, и в нормальных рыночных условиях, ну, цена должна быть выше, регулирование каким-то должно быть специфическим, на Западе покупаете, организуйте конкурентное производство, потому что все равно все это было в основном, конечно, ручной труд, но Сталин все это увидел совершенно по-другому, потому что вот у нас есть рабочие, они же не могут придерживать у себя на заводе произведенную продукцию. Он пришел, отработал и ушел, а дальше мы этой продукцией как хотим пользуемся, снаряды это или автомобили, все что угодно, а крестьянин, получается, хлеб вырастил, а дальше решает, буду я его кому-то давать или не буду. Такого быть не должно. Должны быть вот колхозы. Это такая разновидность фабрик, где работают пролетарии, только не на заводе, а в поле. Пришел, пахал, урожай собрал, домой ушел, все. А что там дальше будет с этим зерном или с другими продуктами сельского хозяйства, он никак на это влиять не должен. Ну и вот этот вот левый поворот, который всегда очень удобно было объяснять, это кулаки, это вот крестьяне по сути по своей, они же остаются такими полубуржуазными, все это совершенно неправильно, надо с этим как-то бороться и справиться. И вообще индустриализация нужна масштабная, на которую тоже нужны ресурсы. Ну и вот этот вот весь ужас приближающихся сталинских реформ. Опять-таки, далеко не все диктаторы, мы про многих рассказываем, обязательно кровожадные, не обязательно становятся агрессорами, не обязательно идут на какие-то вот такие жутковатые экономические эксперименты. Ну, захватил власть, разогнал своих противников, и дальше живешь, может быть, как-то в роскоши или по-другому реализуешь свои амбиции. Но вот эти вот эксперименты безумные, приводящие к смерти миллионов людей, это все-таки исключение. И здесь вот Сталин, безусловно, среди лидеров, только Полпоту, наверное, проигрывает. Ну и здесь получается, что и Бухарин оппозиционер какой-то, с которым надо срочно расправляться. Ну вот, были же, соответственно, сторонники НЭПа, которые просто вот, ну, показывали на цифрах в руках, что так не работает. Невозможно заставить человека с душой собирать пшеницу или рожь там где-то. Это может быть только все, когда он лично заинтересован. Все это большевики, в принципе, знали и видели, и убивались потом десятилетиями, глядя на огород колхозника и на колхозное поле. Пропасть была очевидна, когда это твое, а это не твое. Но Сталину было на все на это наплевать, и вот он уже начинает проводить в жизнь свои личные инициативы, ну вот с 28-го года, с 29-го-то уж точно. Поэтому я считаю, это вот уже, соответственно, и приход его к власти такой самый непосредственный, когда ему и советоваться-то уже ни с кем не надо. Ну и если осталось у нас немножко времени про личную жизнь.
Да, давайте только мы несколько раз уже смотрели на товарища Сталина в окружении его будущих противников, а давайте с соратниками тоже посмотрим. Вот здесь как раз ближайшие сталинцы Микоян, Сталин и Орджоникидзе в рядочек.
Сравнительно благополучный, да, но Орджоникидзе все-таки застрелился, а Микоян пережил всех, это вот вообще уникальный персонаж, про которого потом мы рассказывали от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича, это, конечно, ну, в предыдущем цикле, если кому-то интересно, можно будет найти, повезло хоть кому-то.
Да уж. Перед тем, как мы перейдем к еще одной странице жизни товарища Сталина, я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать, и те деньги, которые вы считаете возможным отправить на покупку ежедневной или еженедельной прессы, вы вполне можете отправить и нам. Мы будем вам за это очень благодарны. Помните, что других источников финансирования у нас нет, мы можем себе позволить зависеть только от вас, от нашей аудитории, и поэтому вы можете считать себя соучастником, соучредителем и соведущим каждой из наших программ, в том числе и этой. И большое спасибо вам за то, что эти наши программы продолжают выходить. Помогайте нам, и мы будем работать дальше для вас. Конечно же, если не получается деньгами, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Ищем выход». Вернемся к Надежде Аллилуевой, потому что такая душераздирающая страница, ее ведь можно назвать, наверное, первой жертвой товарища Сталина.
Ну, если принять версию, что это он довел ее до самоубийства, то, ну, наверное, такое вот физически, если... Ну, так вот, просто мы-то рассказывали про партийную жизнь, про вот эту общественную, но была, конечно, у Сталина и личная. И в 1921 году в Москве у Сталина родился сын Василий, а в 1926 году у него родилась дочь Светлана. Это вот в браке, соответственно, с Надеждой Аллилуевой. И Светлана нам тоже известна под фамилией Аллилуева, потому что она потом умудрилась уехать на Запад и много интересного понарассказывать, как все это выглядело. И внучка Сталина, соответственно, оказалась в Америке. Вот она, правда жизни и реальность вот этих всех вот большевиков. Ну так вот, а про личную жизнь, ну еще там, кстати, важный эпизод, потому что Сталин усыновил сына своего еще одного соратника, Серго, Артема, да, и еще он взял, наконец-таки, в семью своего старшего сына, тоже все это так вот мифологизировано уже в современной истории, Якова, соответственно, которому был уже 14 лет, который толком отца никогда не видел, но здесь вот 21-й год, наконец-таки он тоже попадает в Москву. Но специфика в том, что ни Аллилуева, ни Сталин делами своих детей практически не занимались. У них дела космического масштаба, а так вот ходить там 21-й год, там ребенок родился, сколько там возни, крики, это все неинтересно. И вот они идут по самому такому классическому буржуазному пути, когда нанимается няня, когда есть специальные люди, которые ходят продуктами, занимаются, готовят, ухаживают, прибираются, ну не Сталин же будет там мусор из дома выносить. Ну и Надежда Аллилуева тоже придумала для себя, она хотела заниматься партийной работой, учиться, где-то вот на митинги на какие-то ходить, как там дети будут расти, поэтому все вот эти фотографии благостные, там просто еще одна есть фотография, дети уже, конечно, постарше, Сталин со своими детьми. Это не самый был добродетельный отец, но, правда, очень отличалось. Старшего сына он совершенно, очевидно, недолюбливал, а вот младших как-то, ну, баловал. Во всяком случае, судьба Василия Сталина была одной из самых счастливых в Советском Союзе, делал все, что хотел, все ему прощалось. Умер, правда, от того, что слишком много пил, но уже после смерти своего отца, ну, Светлана, я уж рассказал, еще и умудрился в Америку уехать. Поэтому вот именно вот этим вот двоим достаточно... можно сказать, повезло. Не репрессировали, не убили, а еще и потом... Ну, жили, в общем, в свое удовольствие, так уж совершенно точно. А Надежда Аллилуева в 1932 году застрелилась. Мы к этому еще вернемся подробнее, но вот заранее можем сказать, что, как вспоминали многие люди, в том числе и, кстати, жена Молотова, Полина Жемчужина, которая сама прошла через все репрессии, осталась упертой сталинисткой, чудом каким-то, да, вот она говорила, что знает только одного человека, который Сталина не боялся, который мог открыто ему возражать уже после 30-го года, это и была Надежда Аллилуева. Ну вот что-то нашел, что ей Сталин сказать, что она застрелилась, или здоровье, потому что тоже это... Многие даже не знали, что Сталин женат. Это было совершенно неочевидно. Это вот Ленин Крупский, что-то было понятно, что у Сталина есть жена. Многим было неизвестно, пока ее не похоронили, пока это в газетах не написали. И только гораздо позднее стало известно, что, например, у нее было 10 абортов. Да еще вот в тех вот в советских условиях, а еще вот она тоже гордилась, что ведет достаточно аскетический образ жизни, а не какая-нибудь там Непманка. Ну, неудивительно, что если и со здоровьем у нее все было не в порядке, жаловалась на мигрени. Ну и Сталин, судя по всему, не очень-то скучал в 1932 году, потому что вождь должен быть один, и все, даже рядом с ним вот никого не должно быть, а это вот такой путь Мао Цзэдуна, ну и дальше будем рассказывать, как вот Сталин уже пришел к такому абсолютному вождизму.
А сейчас мы эту страницу закрываем и прощаемся с вами до следующей программы. Я напомню, что это канал «Ищем выход», петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите продолжения. Всего хорошего.
До свидания.
Все так плюс.